ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. И мы приветствуем всех, кто в это субботнее утро присоединился к нашему эфиру.
Да, абсолютно верно. Приветствую тебя, Никита. Приветствую всех, кто с нами сейчас.
И начнем мы с новостей с Украины. На Донбассе вновь неспокойно. Вооруженные силы Украины впервые с июля прошлого года применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию по территории ЛНР. Народная милиция для защиты мирного населения открыла ответный огонь из оружия, которое не запрещено соглашениями.
Да, только за прошедшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. По данным представительства ЛНР, украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам. Эти сообщения в том числе и появляются в соцсетях достаточно часто. Причем вот на фоне вот этих обстрелов появляются заявления со стороны Киева, что предстоящие учения НАТО, обозначенные как «Защити Европу», являются отработкой войны с Россией, что на случай, если будет такая вот ситуация противостояния с Россией, учения НАТО на территории Украины, совместные с Украиной, будут являться вот такой вот отработкой. Заявления эти поступают от представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу и советника Зеленского Алексея Арестовича. Я не устану повторять, какой президент такие и советники. Это тот самый специалист, который заявлял там о 3000 танков на Донбассе российских и прочее, прочее, прочее. Но этот товарищ до того, как начались все события на Майдане и далее на Донбассе, был всего лишь навсего актером, снимавшимся таким статистом в российских сериалах, типа про Мухтара. Знаешь, там, по-моему, что-то вроде там «Ко мне Мухтар», вот, ну, mm-hmm. вот такой вот сериал был российский. Вот он там снимался в массовке. А теперь это крупнейший специалист, советник президента, который заявляет об учениях, которые направлены на отработку войны с Россией.
Ну, вот. Теперь становится чуть яснее, да.
Так, на минуточку.
Откуда у него такие метафоры про кровь, которая прольется в таком количестве, что это никому не понравится?
Ну, он актер, он же много сценариев читал, он же тренировался, учился, в конце концов, ему положено подобными метафорами метать. Ну, я же еще раз повторю.
Но при этом уже, так скажем, что-то и от политика проглядывает, потому что чья кровь, он не уточнил. Чтобы нельзя было его, так скажем, призвать к ответу.
И еще раз повторяю.
Может быть, это Бутафорская будет как раз.
Это тот человек, который 6 лет назад заявлял о несметных тысячах российских танков на границе с Украиной, в Донбассе и прочее, прочее, прочее. Ну, это, ну, как бы человек, который любитель сыпать вот такими метафорами. Он набрасывает пуха вокруг себя, чтобы быть в медийном пространстве. Вот и все. Ну, как по мне.
Но на самом деле вот такая риторика вызывает обеспокоенность на фоне как раз-таки обострения ситуации в Донбассе. И помимо Арестовича еще один представитель Киева в трехсторонней контактной группе, а точнее глава киевской делегации, там бывший первый президент Украины Леонид Кравчук, также заявил нечто подобное. Причем вот в характерном для Кравчука стиле он назвал, значит, не Россию врагом Украины, а как бы вот со стороны взглянул на ситуацию и сказал, что это Украина враг для России. То есть понимаешь, да, какой опыт за плечами у Кравчука? Как бы назвать врагом, но вроде как и не назвать.
Но при этом Кравчук в том же самом заявлении в эфире у Савика Шустера объявил Россию халуем
России.
Белоруссию. Халуем России. Да? То есть он так сыграл в такой противовес. То есть Белоруссия халуй, а Украина враг. То есть все страны делятся на две категории, либо халуи, либо враги России. По-другому быть не может. Середина, в принципе, недоступна. Ну, это вот по Кравчуку, собственно.
Да, ну и все это сдобрено тем, что телефонные беседы состоялись накануне и президента Украины с президентом США, то есть Зеленского, с Джо Байденом, и там американский лидер выразил полную поддержку Украине и в случае российской агрессии обещал, что США не останется в стороне. Но Кравчук указывает, что и переговоры Владимира Путина состоялись с Александром Лукашенко в этот же день, и якобы таких совпадений не бывает, и наверняка это как раз-таки все связано с историей в Донбассе, и Россия со своим ближайшим союзником якобы обсуждали какие-то, видимо, действия именно по восточной части Украины, подозревает Кравчук.
Но все эти переговоры и обещания США поддержать Украину в любой ситуации с Россией вызвали довольно бурный отзыв в тех же США и вообще в СМИ, да, где на публикацию Daily Mail о том, что США непоколебимо поддержат Украину в любой ситуации, просто вызвал шквал, я бы сказала так, сарказма скорее. Да, пользователи пишут, что Путин самый могущественный человек на планете, Китай самая могущественная страна, а Байден, ну, просто Байден. Или вот еще такой комментарий. Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой? Это вот что касается американских границ.
Да, мне понравился комментарий. Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3, 2, 1.
В общем, пока все эти заявления со стороны США и Украины вызывают больше юмора и сарказма.
Делаем сейчас паузу и идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Эксперты портала Сбериндекс на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер прогнозируют к 15 апреля рост числа зараженных коронавирусом почти вдвое. Согласно прогнозу экспертов, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля, и число новых случаев увеличится на 198 до 8650.
Совершенно не удивлюсь. Вот сегодня ехала до метро в маршрутке. Ну, собственно, маски были процентов у 10 от всего числа тех, кто ехал. Признаюсь, нахамила даме возрастной, которая попыталась сесть на сиденье рядом со мной, а я на это сиденье положила сумочку. Ну, даме лет 60 точно. Учитывая, как умеют выглядеть русские женщины, то я подозреваю, что ей больше 60, там, скорее всего, 70+. Но она была без маски. Она ко мне подошла, сказала, можно я присяду? Я говорю, нет.
Соблюдаем социальную дистанцию.
Да, наденьте масочку, тогда присядете. Почему я должна себя ограничивать и носить маску для защиты вас, а вы не хотите надеть масочку, чтобы защитить меня? Нет, спасибо, до свидания. И вот эта вот тенденция, вот, честно говоря, реально напрягает, что народ перестает носить маски, народ перестает соблюдать, дистанцию в транспорте довольно сложно соблюдать, но какие-то вот эти вот защитные меры, ну, ребята, давайте как-то думать о ближнем, да, и иначе у нас уже, некоторые специалисты заявляют, что пошла третья волна. Мы хотим опять локдаун, мы опять хотим посидеть дома, мы опять хотим остаться без работы и без возможности посещать магазины, кафе, кинозалы, театры и прочее.
Мне кажется, все уже расслабились, потому что во вторую волну как такового серьезного локдауна не было. И поэтому, видимо, сложилось впечатление, что больше такого и не будет.
Угу. Посмотрите на Европу, где народ уже просто реально бастует, выходит на улицы и кричит, что, ребятки, давайте как-то уже что-то с этим делать.
Ну, у нас достаточно давно уже все работает, массовые мероприятия проводятся, да, с оговорками, с ограничениями, но тем не менее.
Ну, вот этот момент и, видимо, расслабил людей, что есть возможность ходить в те же кафе, в те же театры, на стадионы, посещать какие-то культурно-массовые мероприятия. Но это же не отменяет ношение тех же масок.
Угу. Что касается аналитики Сбера, то вот согласно прогнозам эксперта портала Сбериндекс, если по их математической модели продолжит в среднем расти число выявленных новых случаев коронавируса, то уже к середине апреля мы увидим цифру в 15 тысяч новых случаев в день. А напомню, последние данные от оперштаба, которые публиковались накануне, заявляли о 8792 случаях. То есть это
практически
почти
вдвое.
В два, да, поменьше, но тем не менее. Это серьезное
тенденция
заявление.
Тенденция неутешающая,
да.
На самом деле.
Поэтому, в общем-то, ждем, что темпы вакцинации будут наращиваться, и народ активнее пойдет, хотя бы вот на фоне, я не знаю, растущих цифр. Правда, сейчас они колеблются в некоторых коридорах, и нету какого-то устойчивого роста. Но, опять же, все может быть.
Ну,
уже от коронавируса уже как бы ничему не удивляешься.
Опять же, как бы, ну не хочется видеть увеличение темпов роста. С другой стороны, вакцинация продолжается, и уже 3 вакцины в России зарегистрированы. Ну, еще раз повторюсь, что очень многие не идут сейчас вакцинироваться спутником ВИ, потому что ждут промышленного выпуска Эпивак короны, да.
Делаем паузу и идем дальше. В России в ближайшие годы сложится тенденция к сокращению численности населения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, правительству необходимо сделать все, чтобы переломить эту тенденцию к 2030 году.
Она отметила, что такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию, по словам Голиковой, планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности. Вот тут напомню, что в России действует несколько мер, да, это стимулирующих к рождаемости, это тот самый материнский капитал, который теперь уже выплачивается при рождении даже первого ребенка, а не только второго и последующих. Как сказала моя знакомая, которая родила первого ребенка буквально за 4 месяца до того, как эта мера была принята, эх, поторопилась я. Действительно, эта мера отчасти стимулирует рождаемость и способствует, собственно, выравниванию демографической ситуации в России. И, кстати, тот же Китай тоже взял на вооружение вот такую меру, да, для выравнивания рождаемости. Но, тем не менее, этой меры, судя по всему, все еще недостаточно для того, чтобы выровнять ситуацию и, ну, как бы так снивелировать рождаемость и смертность, чтобы демографическая ситуация не ухудшалась в стране.
Также Голикова отметила, что, конечно же, пандемия внесла коррективы, но все меры демографического характера, особенно которые были приняты в 2020 году, по ее словам, будут иметь отложенный эффект. Но действительно, пандемия скорректировала, если в цифрах смотреть, по данным Росстата, на 18% в 2020 году выросла смертность в России, и около половины от всех скончавшихся у них был коронавирус. Но мы помним, что, опять же, и вот эта графа, да, в статистике умерших, она тоже подразделяется там как минимум на 2. Те, кто умер, да, с ковидом, и те, у кого непосредственно ковид стал причиной. Но
тут, там, по-моему, в общем-то, около 4 таких вот подвидов.
Да, но не суть важно, когда мы говорим о смертности населения и видим цифру, да, 18% рост вот в этой графе. Мне кажется, тут уже не важно, даже ковид, не ковид. Здесь уже конкретно нужно задуматься о здравоохранении и о какой-то о каких-то мерах действительно по снижению этой самой смертности.
Но было озвучено уже, что будут внесены коррективы в реформу здравоохранения с учетом вот именно вот этой пандемии.
Сейчас сделаем паузу и далее к следующим новостям. На МКС продолжают заделывать места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Эти данные следуют из переговоров экипажа с Землей. Также из них следует, что космонавт Сергей Рыжиков проводит работы по герметизации в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере модуля «Звезда».
Да, причем вот как следует из этих переговоров, Сергей Рыжиков отмечает, что необходимо провести вот вторую стадию герметизации в кратчайшие сроки, потому что после того, как первый слой герметика будет застынет, второй слой уже будет невозможно нанести. Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. Спустя чуть больше года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». И в марте 2021 года, собственно, был нанесен первый слой герметика. Эта трещина не угрожала станции и экипажу, но позже стало известно о наличии второй трещины, которую, собственно, экипаж также заделал в марте месяц. Но утечка воздуха не прекратилась. То есть, судя по всему, видимо, есть еще какие-то трещины.
Но для понимания, для сравнения, насколько ситуация может быть критична, в январе сообщалось, что вот эта утечка... давление воздуха, в общем, падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, в то время как аварийные значения — это от 0,5 миллиметров, но, внимание, в минуту. Это уже аварийные значения. То есть утечка не страшная, но сам факт, что как бы неприятная. И для того, чтобы компенсировать вот эту утечку, требуется постоянно надувать воздухом, азотом, кислородом, то есть они дополнительно расходуются, но благо запасы на станции есть, и вовремя они пополняются подвозом на космических грузовиках.
Да, но и при этом остается главной проблемой именно обнаружение вот этих трещин, потому что они, как правило, в таких труднодоступных местах, и обнаружение их изнутри не всегда может привести к тому, что они будут полностью заделаны. То есть это должна быть такая спаренная работа и изнутри, и снаружи.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости. На Капитолийском холме в Вашингтоне в двух полицейских врезался водитель на автомобиле. После этого он вышел из машины, размахивал ножом, вел себя агрессивно, не подчинялся указаниям полиции. В результате в него выстрелили, впоследствии он скончался в больнице.
Как сообщают американские СМИ, один офицер полиции Капитолия тоже скончался от полученных ранений, еще один пострадал. Погибший офицер прослужил в полиции Капитолия 18 лет. Такой серьезный срок. Отмечается, что в городе только-только начали ослабевать уровень угрозы, исходящий от смертоносного мятежа в январе. Да? И вот, собственно, происходит очередное нападение на полицейских. Город вновь погрузился в напряженное состояние. Чем это может обернуться, неизвестно. Мы помним, что год назад, после убийства чернокожего США захлестнула волна протестов. И сейчас, кстати, как раз начинается процесс над полицейским, которого обвиняют в убийстве чернокожего. И вот на фоне вот всех этих событий, конечно, вот это вот... стычка, она не добавляет позитива. Сообщается, что подозреваемого в совершении нападения на двух полицейских опознали как 25-летнего мужчину из штата Индиана. Зовут его Ноа Грин. Мотивы его действий пока неизвестны, но по словам главы полиции Вашингтона Роберта Конти, этот инцидент не связан с терроризмом.
Но при этом еще одно американское издание отмечает, что Ноа Грин был последователем так называемой нации ислама. Это политическое религиозное движение афроамериканцев. Но оно, в общем-то, умеренно радикально, если можно так говорить, и оно больше даже не столько про ислам, сколько про борьбу за права афроамериканцев, но тем не менее оно часто критикуется, обвиняется, например, в антисемитизме и даже некоторыми в экстремизме, но при этом не запрещено и вполне себе действует в США, и еще в некоторых странах у них есть отделение. Делаем уже паузу побольше. Да, Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.
Новостная разминка.